Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в списке причин смертности во всем мире. Это недуг, поражающий своей внезапностью, скоротечностью и разрушительными последствиями. Потенциальной жертвой инсульта может стать практически каждый. Если раньше считалось, что от инсульта страдают лишь пожилые люди и те, кто ведет нездоровый образ жизни, то современные исследования выявили значительно более широкую группу риска. Каждый год в нашей стране инсульт случается примерно у 500 000 человек. И это число растет с каждым годом. Своевременная помощь и грамотное лечение помогают людям вернуться к нормальной жизни. И сегодня мы поговорим о рентгенохирургической помощи при инсультах. В студии радио «Комсомольская правда» заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Олег Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
И эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Григорий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к разговору по бесплатному номеру 8 800 500 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, давайте начнем с того, что же такое инсульт и всегда ли люди с таким диагнозом нуждаются во вмешательстве хирургов?
Ну, во-первых, бы хотелось еще раз отметить, что инсульт действительно очень распространенное заболевание, причем это очень грозное заболевание, так как очень высокий процент летальных исходов, то есть смерти от инсульта, очень большое количество инвалидизирующих поражений, то есть людей, которые потом в повседневной жизни не могут сами себя обслуживать и ложатся бузой на плечи родственников. Поэтому это действительно очень серьезное заболевание, которому в мире с каждым годом уделяется все больше и больше внимания, особенно в развитых странах. И, соответственно, в России также с каждым годом все больше и больше здравоохранения, Министерство здравоохранения обращает внимание на решение этой проблемы. Хотелось бы вкратце отметить, что есть два больших вида инсульта, два разных вида инсульта. Это ишемический и геморрагический. Это, скажем так, абсолютно по-разному протекающих вида инсульта, но ведут к поражению головного мозга, то есть выпадению функций головного мозга. Геморрагический инсульт – это когда лопается или сосуд, или какое-то патологическое сосудистое образование внутри головы, и происходит излитие крови или по оболочкам головного мозга, или внутрь головного мозга в виде гематомы. Ну и таким образом происходит разрушение головного мозга. И второй вид инсульта – это ишемический, когда какой-то сосуд, который питает головной мозг, он перекрывается или бляшкой, или тромбом, таким образом участок головного мозга перестает получать кислород и питательные вещества, и очень быстро происходит омертвение этого участка, и, соответственно, выпадает функция, за которую отвечает тот или иной участок головного мозга, и, скажем так, во-первых, высокий, опять же, риск летального исхода, и высокий риск инвалидизирующего исхода, так как в дальнейшем тот участок головного мозга, если очень важный, умер, то необходимо, скажем так, обучить другие здоровые участки, чтобы они взяли на себя функцию. Это не так просто и не всегда у нас получается.
А если говорить вот о рентгенохирургической помощи и о разновидностях инсультов геморрагических и ишемических, которые вы назвали, вот в каких случаях можете помочь именно вы, эндоваскулярной хирурги, или может понадобиться помощь и в том, и в другом случае?
Ну, во-первых, рентгенохирургическая помощь. Вкратце хочется уточнить, что это в мире достаточно новый вид хирургии. Минимально инвазивный выполняется под рентгеновским контролем через, как правило, прокол артерии. Заходим специальными тонкими инструментами, катетерами в сосуды, смотрим, где есть какое-либо поражение, и через этот же прокол это поражение, как правило, устраняется. При ишемическом инсульте, как я уже говорил, это или бляшка или тромб перекрывает кровоток. В этом случае, если пациент доставлен вовремя, то мы можем рентгенхирургически через прокол вытащить этот тромб, таким образом восстановить кровоток и не даем головному мозгу погибнуть. Если это бляшка, мы можем имплантировать в область этой бляшки стент, который полностью откроет внутренний просвет сосуда и восстановит нормальный кровоток. Вся эта помощь, в чем смысл? Если раньше вообще невозможно было, скажем, доставать тромбы открытой операции из головного мозга, ну, понятно, нужно разрезать пол головы, вытащить тромб, потом зашить, это невозможно просто технически, то с развитием рентгенхирургии стала доступна эта помощь. И при, скажем так, бляшке, при имплантации стента также важно то, что это минимальная инвазивная хирургия, минимально травматичная, выполняется без разрезов и, возможно, применяют этот вид хирургии у пациентов, которые имеют выраженную соматическую патологию и не подошли бы на большую операцию. И вот, да, это вот мы сказали при ишемическом инсульте и при геморрагическом инсульте развитие рентгенхирургии дало новый скачок в лечении этого вида инсульта. Если раньше практически никакие методы не давали хороших результатов, то сейчас при геморрагическом инсульте, как правило, это разрыв аневризмы головного мозга, достаточно распространенная проблема в мире и также в России. То есть у человека имеется, формируется в течение жизни аневризма внутри головы на каком-либо из сосудов. Эта аневризма лопается, происходит излитие крови на головной мозг или в виде гематомы внутрь него. Тогда пациент доставляется к нам в клинику, мы выполняем исследование рентгенхирургическое, опять же ангиографию, выявляем эту аневризму и, возможно, тут же на столе выполнить закрытие от аневризмы, то есть внутрь этой аневризмы через прокол также какой-либо из артерии, это на руке или в паху, закрываем эту аневризму специальными устройствами, которые полностью блокируют в этой аневризме кровоток. И дальше пациент лечится уже в реанимационных условиях. Ну, это уже, скажем так, следующий этап. А раньше, естественно, при острой ситуации были очень нехорошие исходы, потому что нужно было вскрыть черепную коробку на воспаленном головном мозге, найти эту аневризму среди крови там, и отека головного мозга, выполнить ее крепирование. То есть в острой ситуации это гораздо ухудшало выживаемость и инвалидизацию увеличило. То с появлением рентгенхирургической помощи исходы вот такой группы пациентов гораздо улучшились.
Угу. Вот вы сказали о том, что такой метод появился сравнительно недавно. Вот сколько лет это уже практикуется в мире и как давно выполняется подобная операция у нас в краевой больнице?
Ну, скажем так, и если в мире расцвет и освоение данной методики можно сказать около 15 лет, то в краевой больнице данный вид хирургии мы начали с конца 2009-го, в 2010-м уже полностью осваивали все тонкости и нюансы данной хирургии при аневризмах и других сосудистых патологиях головного мозга. И следует сказать, что на данный момент наш центр, краевая клиническая больница, среди всех клиник в России удерживает четвертой-пятой позиции среди, там, скажем так, 150 клиник, которые занимаются данной проблемой и патологией. То есть мы идем следом за такими именитыми центрами, как Бурденко, Мишалкина по объему вмешательства данным пациентам. Конечно, это заслуга наших хирургов, так как прикладываются большие усилия и по обучению, и по освоению данной методики, огромная заслуга руководства нашей клиники, так как нам всецело способствовало в нашем продвижении в этом направлении. И, естественно, большой вклад и Министерства здравоохранения, и ОМС, так как данные все операции очень дорогостоящие, высокотехнологичные, очень дорогостоящий инструмент, и на эти операции выделяются средства для того, чтобы пациенты эту помощь получали своевременно и бесплатно.
Угу. А вот за счет чего удается удерживать такое высокое место на уровне всей России, да, если смотреть, вы сказали, четвертое, пятое, за счет количества проведенных операций или есть еще какие-то критерии, по которым вот оценивают клиники?
Нет, естественно, это много критериев, это и количество выполняемых вмешательств по данным по какой-либо патологии, это исходы пациентов, то есть какой процент, скажем так, неблагоприятных исходов у данных пациентов оценивается. Если пациент выживает, оценивается качество жизни, с которым он выписывается, то есть, грубо говоря, может ли он сам себя обслуживать или приступить к нормальной обыденной жизни для этого пациента. То есть это целый ряд критериев.
А вот если говорить об инсультах, оперировать приходится людей, только что поступивших в больницу с инсультом, или это делают, когда проходит некоторая острая стадия, вот есть здесь какие-то временные рамки?
Во-первых, я хотел немножко чуть-чуть дополнить за Олегом Сергеевичем. Существует еще геморрагический инсульт при артериальной гипертензии, то есть когда высокое внутричерепное высокое артериальное давление приводит к тому, что происходит просто разрыв сосуда внутри головного мозга. И также при артериальной гипертензии возможен и ишемический инсульт, это когда давление, ну, препаратами, допустим, снизили, и оно настолько сильно повысилось, что сердце не успевает просто докачивать, скажем так, кровь головного мозга. В этой ситуации наша хирургическая помощь, она невозможна. Здесь, к сожалению, самое главное – это направлять все усилия на профилактику артериальной гипертензии, то есть заниматься ее купированием и лечением. А по поводу того, что вы спросили, существует терапевтическое окно, если мы говорим о тромбоэкстракции, то есть в течение первых 4,5-6 часов от дебюта инсульта такого пациента необходимо доставить в клинику, где есть ангиография, и выполнить механическую тромбоэкстракцию.
Вот тут сейчас прервемся на несколько минут, а потом вернемся и продолжим.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Я напомню, сегодня мы говорим о рентгенхирургической помощи при инсультах. В гостях у нас заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. 8 800 500 ровно 45 77. У нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Пожалуйста, свяжитесь с врачом.
Вас слышат врачи, задавайте вопрос.
Да, у меня такой вопрос. Чрезвычайно меня интересует. Я бывший мастер по боксу, а сейчас тренер по боксу. Слушайте, а вот это, значит, первый вопрос. Профилактику расскажите. Значит, второй вопрос. Значит, когда это оперативное вмешательство на мозге происходит, значит, скрывает черепную коробку, правильно? Потом это, вот недавно наш известный боксер в бою с порториканцем получил гематому мозга. Вот ее не спасли, к сожалению. Пожалуйста, расскажите, если можно, подробно.
Спасибо, Николай. Да, это был Максим Дадашев, который погиб, боксер, о котором мы говорили. Ну так вот.
Спасибо большое нашему слушателю Николаю за вопрос. Очень правильный вопрос касательно профилактики инсульта. В первую очередь, если мы говорим об артериально-гипертензивном виде инсульта, надо принимать препараты, которые способствуют тому, что давление не повышается, там выше определенных цифр. Этим занимаются у нас участковые терапевты, население должны обслуживать они в этой ситуации. Все остальные виды инсульта, они, скажем так, касательно кардиоэмболических инсультов, это чаще всего возникает из-за того, что у пациента есть мерцательная аритмия, необходимо тоже с кардиологом заниматься этой патологией, принимать специальные кровоорожающие препараты, чтобы тромбы не образовывались, и тогда этот вид инсульта можно, так сказать, тоже профилактировать. А касательно хода проведения операции, я думаю, заведующий все-таки расскажет.
Ну, я хотел бы уточнить, вот звонил к нам Николай, радиослушатель, да, вот, и спросил, какая он, наверное, имел в виду в первую очередь себя, так как он имеет профессиональный риск по инсульту. Хотелось бы отметить, во-первых, профилактика, ну, это, естественно, как можно минимизировать травмы, касающиеся головы и головного мозга. Во-вторых, как показали, скажем так, есть профессиональные болезни, от которых никуда никому не деться. Если мы хотим профилактировать, то есть человек, который получает часто травмы головы и, соответственно, головного мозга, то можно раз в год, в три года выполнять магнитно-резонансную томографию, в том числе и сосудистой программы, которая выявит, если появится какая-то сосудистая патология, в том числе аневризма, эту аневризму вовремя выявит, и можно будет лечить, скажем так, в плановом порядке. Если мы говорим вот о том случае, который недавно случился с боксером, там механизм чисто травматический, то есть человек жестко и много раз получил травму головного мозга, разорвался сосуд, здоровый, может быть, абсолютно сосуд, который привел к кровоизлиянию. То есть, ну тут какая профилактика может быть? Ну не работать в данной сфере. Ну а если как бы человек работает в какой-то области, то он должен быть осведомлен и готов, что идет на определенные риски. Так абсолютно во всех областях водолаз же не может там сказать, какая профилактика, то, чтобы я не утонул, соблюдать все меры и технику безопасности. Если мы говорим о давлении, повышенном давлении, если у человека длительно, десятилетиями бывают такие пациенты, повышенное давление, они говорят, да я с ним нормально живу, доктор, 180-200, я прекрасно себя чувствую, что вы тут мне пытаетесь рассказать, я лучше понимаю. Ну, потом бывает через год, через два такие поступают с обширной гематомой, мы четко должны понимать, что все органы и ткани в организме, они заточены под определенные режимы эксплуатации. То есть, если машина, она, скажем так, должна ехать 120 км в час, ну или 90 км в час, вот, то если на ней гнать 200 км в час, то она проедет гораздо меньше. Также и в организме, если он живет с повышенным давлением, то все изнашивается гораздо быстрее, сосуды извиваются, стенка их пропитывается кальцием, становится ломкой, и, соответственно, очень часто на повышенном давлении потом сосуд из-за ломкости рвется в голове и приводит к образованию гематомы. В этом случае выполняется, как правило, открытая хирургия. Если гематома большая, просто убирает этот сгусток крови, чтобы он не сдавливал головной мозг. Таким образом повышает процент, чтобы пациент выжил и восстановился. Но опять же, я подчеркиваю, повышает процент. Невозможно всех вылечить, врачи тоже не боги, и мы не можем вот всем помочь и гарантировать 100%, потому что очень часто приходят люди, пациенты, опять же, дайте мне 100% гарантию. Мы не даем гарантию. Мы сейчас в современной медицине во всем мире, в Европе, в Америке, неважно, манипулируем четкими цифрами. И мы можем, если грамотно разговаривать с человеком, говорит, что если мы не будем выполнять данную хирургию, у вас риск такой-то, допустим, умереть 20% риск. Если мы сделаем хирургию, то у вас риска умереть уже не будет от данной патологии, но есть риск хирургии, допустим, 5% умереть во время хирургии, потому что любое вмешательство – это риск для человека. Ну и, соответственно, человек идет, думает, ну, так 20%, так 5%. И, естественно, здравомыслящий все равно соглашается на операцию. И это все,
там,
опять же,
риск меньше,
да, это, конечно, это все, опять же, мы не голословно говорим. Мы сейчас медики, грамотные медики, всегда берем литературу, которая в основном и в России сейчас делается, научная литература исследуется, тем более в Америке и в Европе, опять же, читаем журналы на английском, сравниваются, как правило, две большие группы пациентов, которым что-то делается, что-то не делается. И бывает, даже досрочно останавливают исследования в тех же европейских странах, когда видят, что, допустим, если что-то не делается, гораздо хуже исходы, там уже 5-7% может стать причиной для остановки исследования, и, соответственно, ну, смысл, это же тоже не подопытные кролики, поэтому исследования останавливают, и, соответственно, людям выполняют то, что нужно делать. Поэтому мы всегда с пациентами разговариваем наиболее открыто, манипулируем уже конкретными цифрами, и вот гарантии, я говорю, это все глупости. Профилактика — это здоровый образ жизни, это всегда знать свои риски. Ходишь с давлением с повышенным, не хочешь лечиться, соответственно, риски выше получить какие-либо осложнения, не только инсульта, но и инфаркта и многих других проблем.
Угу. Вот перед перерывом мы остановились на том самом окне временном, да, когда больного с инсультом нужно доставить в больницу. Вот что касается рентгенохирургической помощи, вот тут есть какие-то временные рамки именно того, когда нужно эту самую помощь оказать?
Спасибо за вопрос. Вот если мы дифференцируем ишемический инсульт, то это как раз вот именно это терапевтическое окно, то есть 4,5, ну максимум до 6 часов, в зависимости от того, какой бассейн, скажем так, поразил тромб. То есть, если это вертебробазилярный бассейн, тут еще терпимо до 6 часов. Если же это бассейн сонных артерий, то 4,5 часа, не более. Если же это геморрагический инсульт, то есть, если это субарахноидальное кровотечение, которое возникло из-за разрыва аневризмы, либо из-за артериовенозной мальформации, здесь, скажем так, терапевтическое окно, оно повыше, то есть, в течение 3 суток, если я не ошибаюсь, такие пациенты должны уйти к нам на хирургию.
8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы врачам. А вот в каких случаях может быть противопоказана вот такая рентгенохирургическая помощь больным с инсультом? Есть какие-то противопоказания или практически любой пациент, который поступил, может быть прооперирован таким образом?
Ну, поскольку это экстренная ситуация, здесь речь идет о жизни больного. То есть мы в первую очередь и по закону, и по своему внутренним моральным убеждениям должны спасать жизнь больного. Здесь все риски отпадают на второй план, что касается противопоказаний. Эта ситуация касается жизни. Здесь помощь будет оказываться в любом случае.
Угу. А вот мы говорим именно о рентгенохирургической помощи в случаях с инсультом. Есть ли вот эта градация, когда справиться с малоинвазивной операцией не представляется возможным и требуется приходить именно к открытым операциям? Вот тут.
Нет, если мы говорим про аневризматическую болезнь, другую сосудистую патологию, то, как правило, сейчас стараемся выполнять именно рентгенохирургические операции. Конечно, бывают случаи, когда невозможно рентгенохирургически помочь в виде анатомических особенностей, тогда мы обращаемся к помощи наших коллег-нейрохирургов, которые уже выполняют открытую операцию, опять же, по жизненным показаниям. Во-первых. Во-вторых, если, как я уже уточнял, геморрагический инсульт в виде гематомы, сгустка крови внутри головы в результате гипертонии, то есть разорвался сосуд, то тогда при определенных объемах гематомы, когда большая гематома сдавливает головной мозг, нейрохирурги выполняют трепанацию и убирают эту гематому для того, чтобы она не сдавливала головной мозг. Вот, и это то, что мы можем сказать насчет геморрагического инсульта. Насчет ишемического инсульта при удалении тромба из головного мозга, скажем, альтернатив нету. Альтернатива стентированию является открытая операция эндартерэктомия. То, чем занимаются наши коллеги-сосудистые хирурги. Следует отметить, что наш центр и наши сосудистые хирурги занимают второе место по объему и качеству оказываемой данной помощи при поражении сонных артерий.
Дальше то поднимаемся с 4-5, уже идем дальше.
Да, на самом деле это тоже очень-очень большое достижение. То есть сосудистые хирурги открывают артерию, скажем так, вычищают эту бляшку, снова зашивают и восстанавливают нормальный кровоток. Но вот, наверное, не совсем правильно изначально было сказать вообще альтернатива тому, другому. Сейчас, как я уже сказал, мы основываемся на данные определенных исследований больших, и всегда выбирается метод лечения, который наиболее а. оптимален для данного пациента, и б. наиболее безопасен.
То есть продолжим через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – это твое право» говорим о рентгенохирургической помощи при инсультах. В гостях у нас заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Хотелось бы спросить, сколько одновременно хирургов или специалистов находятся в операционной, работают с пациентом вот в момент такой операции. Достаточно ли одного врача и там вспомогательного персонала, или нужно несколько человек для того, чтобы помочь пациенту?
Нет, ну, во-первых, следует отметить, что над одним пациентом трудится целая команда, если брать от момента поступления, вот человек дома находится, ему стало плохо, он вызывает скорую помощь, приезжает скорая помощь, там врач смотрит, выставляет показания, везет или в клинику, из которой к нам дальше, или к нам в клинику сразу, там принимает профильный доктор. То есть это в данном случае доктор-невролог. Доктор-невролог, заподозрив инсульт, должен пациента отвести в рентген-диагностику на компьютерную томографию. То есть там врач-рентген-диагност выполняется компьютерная томография в максимально сжатые сроки. То есть это буквально 5-10 минут выставляется правильный диагноз. Соответственно, врач-невролог видит этот диагноз и уже набирает нам по телефону, говорит, что есть такой пациент, нужно освобождать операционную, или если ей открыт, ну, операционная свободна, то подготовить операционную, и пациент доставляется к нам в операционную. Соответственно, в нашей операционной участвует операция, это хирург, это операционная сестра, анестезиолог, анестезистка, рентген-лаборант, санитарка. Ну, в принципе, основные все. То есть все люди участвуют в оперативном вмешательстве. Если предстоит, или мы видим, что предстоит сложная и достаточно продолжительная операция, то, естественно, мы можем попросить помощи у коллеги, которые ассистируют данной операции, помогают, что, естественно, облегчает значительно и ускоряет процесс.
Угу. А вот вы сказали, может быть, видно, что операция будет длительной. А сколько вообще может занять такая операция в зависимости от сложности поражений?
Может занять и 3-4 часа, если сложно. Угу. То есть тут сложно загадывать, есть какая-то медиана, скажем так, ну, 1,5-2 часа. Ну, можно и быстрее сделать, если, скажем, все идет гладко. Если есть какие-то технические сложности, в основном они бывают связаны с анатомическими проблемами у данного пациента, то операция может затянуться, так как для решения данных проблем требуется время каждого этапа. И опять же, дальше, если мы говорим о цепочке, кто помогает пациенту, дальше пациент поступает в реанимационное отделение, где реаниматолог и большой сестринский персонал уже выхаживает данного пациента. Потом пациент, если даст Бог, из реанимации переводится в отделение, инсультном отделении занимается врач-невролог, занимаются реабилитологи, занимаются сестрички тоже, пока пациент уже готовится к выписке. После выписки у пациента, который перенес инсульт, наступает опять же большая работа, наступает следующий большой этап – это реабилитация. Есть специальные центры, в которых пациентов правильно реабилитируют, то есть возвращают к нормальной обыденной жизни.
Угу. А вот после проведения операции непосредственно, вот такой малоинвазивной, вы сказали, следит реаниматолог уже в отделении реанимации. Есть ли какой-то период более пристального наблюдения за пациентом, которому провели подобную операцию, или ну вот, доставили и в реанимации следят, как и за любым другим?
Нет, естественно, наблюдают. Первые часы после операции являются критическими. В первые часы, как правило, выполняется контрольная компьютерная томография. Первые часы несколько раз осматривается пациент на состояние, то есть лучше ему, хуже становится. Соответственно, потом пациент находится постоянно в реанимации под приборами слежения, которые постоянно на виду у реаниматолога, то есть и сердечная деятельность, и дыхательная функция и так далее, то есть все функции выводятся и вовремя мониторируются. То есть, ну, скажем так, критическим в реанимации, для того и реанимация, что критически может стать любой момент, любой период, и пациент должен находиться все время под пристальным наблюдением.
Угу. А вот критический момент, инсульт, вот об этом мы говорим. Может быть, вопрос сейчас мой кажется несколько некорректным, но существуют ли некие, скажем так, профилактические операции? Ну, допустим, обнаружили у человека тромб, и его, может быть, ну, скажем так, превентивно можно удалить, или это всегда уже действовать приходится только когда вот такая сосудистая катастрофа уже произошла?
Хороший вопрос. Отвечу так. Тромб – это всегда острая сосудистая катастрофа, несмотря на то, в каком бассейне произошел отрыв этого тромба, будь то сердце или в данном случае головной мозг. Если мы говорим о профилактике, сейчас показания к профилактическим, так сказать, операциям, профилактическим операциям, которые не допускают развития инсульта, они сужаются. Это в большей степени касается хирургии сонных артерий, то есть бляшки внутренней сонной артерии. Есть специальные показания и противопоказания. Они с каждым годом, так сказать, ужесточаются. То есть, если, скажем, в 2016 году 50% бляшка была показанием к операции, то сейчас это только при наличии симптомов. Ну, то есть, если у человека была транзиторная ишемическая атака или инсульт в анамнезе, только тогда эта профилактическая, как вы ее назвали, операция будет выполняться. Только это касается только хирургии именно бляшек сонной артерии.
8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, можете позвонить, задать свои вопросы, у нас еще есть несколько минут. Вот говорили о том, что пациентов нужно доставить в короткие сроки, у нас некоторые районы и города достаточно удалены от Ставрополя. Всех ли пациентов вот с подобными какими-то серьезными повреждениями, если есть показания, везут к нам в краевую больницу, или есть некая вот маршрутизация, да, и из каких-то районов везут сюда, как вообще попадают пациенты к вам?
Конечно, есть определенная маршрутизация. Как мы уже с вами говорили, должна быть четкое терапевтическое окно, в которое нужно доставить пациента. К сожалению, сейчас в Ставропольском крае есть наша краевая больница, сейчас открывается в Пятигорске центр. Вот это два центра, которые могут реально оказывать помощь при ишемическом инсульте в Ставропольском крае. Если же пациента не удастся достать вот это терапевтическое окно, здесь возможно выполнение системного тромболизиса. Это все делается уже в районных больницах, выставляются строгие показания, там есть шкала определенная, по которой этот метод лечения назначается, и это используется как альтернатива вот именно консервативного лечения ишемического инсульта.
А как-то с годами вообще совершенствуется проведение таких операций, может быть, методики, какие-то новые разработки, и насколько может быть внедрение каких-то этих разработок, современных технологий, и могут облегчить работу хирурга и как-то помочь пациенту?
Как уже говорил Олег Сергеевич, наша хирургия, в принципе, новая хирургия, и поэтому инструмент здесь постоянно совершенствуется. А другое дело в том, что этот инструмент позволяет нам как можно быстрее достать тромб из пораженного сегмента. Чем быстрее мы достанем этот тромб, тем быстрее у человека возникнет регресс симптоматики. То есть есть отдельные случаи, отдельный пациент, когда там, через 2 часа после операции уже фактически произошел полный регресс клинической симптоматики. Такое, конечно, редко бывает, но такое случается. И если это именно наша рентген-хирургическая эндоваскулярная операция тромбоэкстракция, то риск того, что, то есть вероятность того, что пациент уйдет своими ногами из клиники, он довольно большой по сравнению с консервативным лечением, которое тоже в настоящий момент применяется. Это очень выгодно и для страны, потому что пациент может продолжать работать, страна не будет, скажем так, он не будет выпадать из ВВП в нашей страны, то есть он будет вносить свой вклад в развитие экономики нашей страны. Этот пациент будет социально адаптированный, на него не придется, скажем так, выделять средства по выплачиванию пособий по инвалидности, и на родственников на плечи не будет ложиться уход за этим пациентом. Пациент будет абсолютно социально адаптированный. Поэтому это очень важная хирургия на самом деле.
А есть ли какая-то статистика, сколько подобных операций в год проводится в краевой больнице? Или здесь это число может варьироваться в зависимости от числа сосудистых катастроф, поступивших пациентов?
Ну, если мы говорим про тромбэктомию, то мы идем к цифре около 100 человек, то есть на наш центр и те ближайшие, скажем так, города нашего края, то мы должны выполнять около 100 вмешательств в год. И, соответственно, там, где прикрепленное население в других областях больше, должны выполнять больше.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю участников, наших гостей, заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олега Белоконь и эндоваскулярного хирурга Ставропольской краевой клинической больницы Григория Сазанова. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».